Привет, дорогие любители тьмы и безумия! Сегодняшний выпуск доказывает, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Все эти истории начинались с великих идей. Создать рай на земле, построить идеальное общество, избавить мир от страданий. Ну а закончилось, как обычно, массовыми убийствами, пытками и тотальным контролем.
Сегодня мы снова расскажем о двух очень пугающих и безумных тоталитарных культах.
Осторожно, в выпуске «Черный юмор». Особо чувствительным к прослушиванию не рекомендуется. Мы не хотим задеть чувства семей и близких пострадавших и не оправдываем преступников.
В 90-е годы йога могла быть делом опасным.
Нельзя доверять этим хатха-йогиням.
Как там, это поза собака
мордой вниз. Собака
добра
вниз,
не доводит. Да.
Нет. Будьте внимательны, кстати.
Ведь на занятиях происходила вербовка просветленных в секту Аум Синрикё. Спойлер, в 2016 году организация была признана Верховным судом Российской Федерации террористической и запрещена на территории России.
Не вступаем, девочки!
Ведь ее лидер организовал теракт в токийском метро, распылив там токсичный газ зарин. Но обо всем по порядку. Аум Синрикё возник в Японии в конце 80-х. Ее основатель Тидзуо Мацумото по классике предрекал конец света, в котором погибнут все грешники.
Ну да, тут или конец света, или внешний враг. Два варианта.
Да, всегда нужна какая-то угроза, какой-то антагонист, как в любом, собственно, блокбастере. Тидзуо рос в многодетной семье, и с детства он был полностью слеп на левый глаз и частично на правый. Провалив экзамены в университет, он сам начал изучать фарму и традиционную китайскую медицину.
Он японец, который изучал китайскую медицину.
Да, да. Потом открыл собственную аптеку, но бизнес прогорел, когда прилетели штрафы за продажу нелицензированных препаратов. В общем, человек аферистического склада характера. Ну а дальше Тидзуо решил стать другим человеком. Он сменил имя на Секо Асахара, открыл зал для медитации и занятий йогой и стал торговать эзотерической атрибутикой. Талисманчики там всякие.
Ну наш мальчик.
Наш, да.
У каждого есть такой знакомый.
А там и до собственной секты оказался всего один шаг. Название Аум Синрикё можно перевести как «высшая истина». Ну вот, как всегда, все пафосно.
Да, они любят именно максимальный пафос нагнать в названиях и в своих трактатах и манифестах, собственно.
Да. Асахара намешал в своем учении все, что только можно. Буддизм, индуизм, христианство, даосизм, идеи Айзека Азимова с его робототехникой и предречения Нострадамуса, приправив все это ожиданием Третьей мировой войны и конца света. Секо называл себя новым воплощением Иисуса Христа. Сколько у нас таких было?
Естественно.
Каждый первый. И утверждал, что может наделять своих последователей сверхъестественными способностями.
То есть обратить воду в вино, сделать из одной рыбы много рыбов.
Я почему-то представляю зачарованных, типа там ты руками двигаешь предмет. Я не знаю, какими он обещал.
У меня заиграла этот мейн из зачарованных.
Секта изначально позиционировала себя как религия для элит, поскольку в нее вступали студенты из японских престижных университетов. Популярность организации возрастала, и Секу открыл центры в Нью-Йорке, Бонне, на Шри-Ланке и даже в Москве. Асахара приезжал в Россию, выступал здесь с лекциями в вузах вроде МГУ, МГИМО.
Юлечка, а в каком году это все безумие было? Почему мы не были на этих лекциях?
90-е.
А, мы еще были юнцами, не оперившимися детьми.
В общем, он ходил на различные интервью и чувствовал здесь себя прекрасно. По некоторым данным, в свободное время он тут даже попытался приобрести компоненты для ядерной бомбы, но, к счастью, не продали.
На горбушке.
В какой-то момент культ в России обзавелся десятками тысяч последователей. Для сравнения, в Японии участников было около 10 тысяч, а у нас перевалило за 50 тысяч.
Ну, любят россияне йогу.
Да. В дар секте по классике нужно было отдать все свое имущество, порвать отношения с родными и друзьями и полностью подчиниться Асахаре.
Все как мы любим.
Да, на свое мнение, конечно же, права никто не имел. Последователи секты выполняли достаточно странные ритуалы. Например, пили воду из своей ванны. Сразу вспомнилась сцена из Солтберна. Кто не смотрел, гляньте.
Я смотрела, да. О, в смысле? То есть гражданин должен был принять ванну, а потом похлебать оттуда вот это, да, шалушки все выпить свои.
Зачем-то, да.
Омертвевшие.
Хлебнуть, да. И также они носили электрические головные уборы. От себя добавлю, что странно, что не шапочку из фольги.
Я представила кандибобер исключительно. А что это значит, электрические головные уборы? Как это? Технически как это устроено?
Я не знаю, с подогревом. Знаешь, это как сейчас есть такие электрические шапки для того, чтобы маска для волос впитывалась лучше. Я видела только такое на Валдрисе. Я не знаю, было ли это похоже. Ну вот.
Это как, знаешь, электрические одеяла дешевые, от которых гибнут бабушки.
И оно возгорается.
И они иногда коротят, да. Так что не пользуемся им.
Ну, по мнению Асахары, вот эти самые электрические кандибоберы нужны были для того, чтобы синхронизировать деятельность мозга с мыслями лидера культа.
Как пчелки, да, общий разум. Интересненько.
Позже бывшие участники секты рассказывали, что их подкармливали ЛСД. Наркотические зелья подпольно варили члены секты. А потом давали этот напиток новобранцам во время ритуалов, чтобы те поверили, что от лидера исходит божественный свет. Ну и поскорее вступали.
Потрясающе.
Да, дисклеймер наш небольшой. Не употребляйте наркотики.
Наркотики – яд. Береги, ребят.
Секу запугивал членов секты тем, что они будут гореть в аду, если покинут организацию или предадут ее интересы. Некоторые при этом уходили, но потом из страха вечного ада возвращались. Параллельно участников нагружали работой по общежитию и сокращали продолжительность их сна. Естественно, для того, чтобы проще было контролировать их сознание.
Стандартная схема. У них общая методичка у всех есть, это правда.
20 марта 1995 года случилась жуткая трагедия. Адепты культа в утренний час пик совершили теракт в токийском метро, впервые в мире применив химическое оружие зарин против мирного населения. Зарин – это отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Оно представляет собой жидкость без цвета и запаха и смешивается с водой и всякими органическими растворителями.
Стандартный такой – это военный яд.
Но это химическое оружие. Оно использовалось и в Ираке, и в войне с Сирией. Первые признаки поражения – это миоз и затруднение дыхания. Дальше начинает пропадать зрение. В общем, это глобальное поражение нервной системы.
То есть у них перестают двигаться конечности, зрение затуманивается.
У людей начинается обильное слюноотделение, кого-то тошнит, у кого-то летальный исход. Глобальное поражение нервной системы. Террористы пронесли с собой в общей сложности 11 герметичных пакетов с этим веществом. Незадолго до прибытия поездов к станциям они незаметно опускали пакет на пол вагона, а после открытия дверей протыкали их специально заточенными наконечниками зонтов и выбегали на платформу. Один террорист сам получил отравление, но успел принять противоядие. В итоге погибли 13 человек, а пострадали более 6000 пассажиров. Ты спросишь, Яночка, зачем вообще Асахаре нужно было это страшное событие? С помощью теракта в метро Асахара хотел свергнуть правительство и стать новым императором Японии, знаете ли.
Он совсем поехал. Угу.
Кроме того, так он надеялся отвлечь внимание полиции от других преступлений секты. Почему-то отвлечь внимание, а не привлечь. А преступлений этих было предостаточно. Это и незаконное производство огнестрельного оружия и запрещенных веществ, и сооружение завода для массового производства зарина, и изготовление взрывных устройств. А еще сектанты убили более 10 человек. Например, адвоката, к которому за помощью обратились родственники одного из членов секты. Группировка лишила жизни юриста, его жену и годовалого сына. Другой жертвой культа стал нотариус, младшая сестра которого пыталась выйти из секты и пряталась от ее последователей. Нотариуса похитили, чтобы выяснить, где скрывается девушка. Ему ввели лошадиную дозу анестетика, в результате чего он скончался. Тело мужчины было сожжено в печи мусоросжигательного завода, а останки сброшены в озеро. До атаки в токийском метро члены секты распылили зарин в жилом квартале, потому что местные не позволили им открыть там свой филиал. В результате погибли 8 человек. Причем удивительно, что учение секты АУМ запрещало последователям убивать людей по собственной инициативе, только по решению преподобного учителя, основателя секты. В этом случае, конечно же, лишение жизни человека расценивалось как спасение. В общем, в итоге после теракта суд приговорил Асахару и его помощников к смертной казни через повешение, а остальных виновных – к пожизненному заключению. Поразительно, но адвокаты лидера культа подавали апелляцию, чтобы отменить смертный приговор. Сам он на тот свет отправляться очень уж не хотел.
Странно.
Действительно,
интересно,
да.
Интересно, почему?
Боролся, знаешь, за соломинку, сражался. В общем, такая вот история.
А сейчас, Юлечка, погрузимся с тобой в одну из самых мрачных и шокирующих историй, не побоюсь этого слова, 20 века. Это история очень популярной секты, я думаю, многие о ней уже слышали. Она называется «Храм народов». У этой секты был очень харизматичный и столь же безумный лидер Джим Джонс. Ирония в том, что все начиналось под лозунгом «любовь, равенство и братство», а закончилось, как обычно, цианидом.
Порабощением личности.
И порабощением. Если бы Джим Джонс родился в другую эпоху, возможно, он бы стал кем-то вроде губернатора, поскольку он харизматичный, обаятельный, такой ненасытный до власти. Или запустил бы свою пирамиду, как Мавроди, разводя наивных людей на деньги. Но, увы, он родился в 1931 году в глухой деревне Индианы, в эпоху, когда в Америке царила жажда духовности, революции и мистики. Все секты завязаны все-таки на мистицизме. А значит, что у него оставался один вариант – стать пророком, настоящим спасителем и новым мессией. И подспудно загнать 909 человек в могилу. К этому вернемся чуть позже. Джим родился в крошечной деревушке Крит, штат Индиана. Его семья была не то чтобы бедной, но, скажем так, на грани между голодными временами и немного подождем. Отец был ветераном Первой мировой, но его вклад в семейный бюджет ограничивался алкоголизмом и пассивным сидением в кресле. Его мать была уверена, что ее ребенок избранный, и твердила об этом при каждом удобном случае. Правда, избранным он выглядел скорее как персонаж из будущего выпуска «Криминальной хроники», чем как новый святой. Он был странным. Не в смысле замкнутым, а в смысле прям реально странным. Во-первых, он буквально был помешан на смерти. Если в нормальных семьях дети просят завести щенка, то маленький Джим любил устраивать похороны животных. Находил дохлых птиц, ящериц и крыс, хоронил и читал им проповеди. Иногда, чтобы похоронить кого-то посолиднее, он сам доводил этого кого-то до стадии похорон. Это та самая триада Макдональда, понимаешь, издевательство над животными.
Конечно, да. Дорогие друзья, послушайте наш выпуск про то, как вырастить маньяка. Там очень много интересных фактов о том, чего не надо делать в воспитании детей и какие признаки будущего серийного убийцы вы уже можете наблюдать в своем ребенке.
Во-вторых, он читал очень много. И это были не комиксы или сказки, не детские библии. Его интересовала политическая философия, диктаторы и революционеры, такие как, внимание, естественно, Гитлер,
конечно,
Мао Цзэдун, Ганди и Сталин.
Угу.
Вот такой вот винегретик. Он восхищался сильными личностями, которые могли держать тысячи людей в кулаке, и на их примере учился тому, как управлять толпой. В-третьих, он в какой-то момент ушел в религию. Опять-таки не в смысле приходил в церковь по воскресенье, а в смысле он фанатично изучал Писание, проповедовал сверстникам и пытался обратить свою веру каждого, кто соглашался его слушать. И даже в глубоко религиозной Индиане его считали, мягко говоря, чересчур увлеченным ребенком. В общем, идеальное детство для человека, который однажды скажет людям: «Сегодня мы все умрем», и это прекрасно. 1948 году Джим Джонс с отличием закончил школу, а уже через год женился.
Нашлась какая-то женщина, которая приняла его, а это значит, что у всех нас есть надежда встретить
свою любовь. Могут принять. И все, кто так в отношении.
Да.
Странных людей очень, Юлечка, много. Мы ли не сидели с тобой в Тиндере когда-то? Так вот, в 1951 году Джонса до глубины души тронула речь бывшей первой леди США Элеоноры Рузвельт о проблемах чернокожих американцев. Она, возможно, и хотела вдохновить людей на борьбу за равенство, но вот тот факт, что один из слушателей воспринял это как сигнал к строительству коммунизма, явно не входил в ее планы. Джонс буквально решил, что он американский Ленин.
Джим Ильич Джонс.
А где в 50-е годы искать социализм, спросишь ты меня, Юлечка? А я тебе отвечу. Конечно же...
Этот вопрос и вертелся на языке.
С языка сняла. Конечно же, Юлечка, в коммунистической партии США. Туда наш герой и отправился нести революционный свет. Правда, афроамериканцы, которым он пытался проповедовать марксизм, как-то не особо спешили разделить его энтузиазм. Но потому что они, в отличие от Джонса, знали, как в реальности выглядят радикальные эксперименты над людьми. Но Джонс так просто не сдавался. Он смотрел на Советский Союз и думал, вот где настоящая справедливость. В общем, если бы его тогда позвали в Москву, он бы наверняка уже в 60-х вещал на Красной площади, как наш, Юлечка, забальзамированный
друг.
В Америке коммунистов тогда не то чтобы не любили, а ненавидели, а сенатор Джозеф Маккарти устроил настоящую охоту на ведьм, то бишь коммунистов, и ведьмами оказались все, кто хоть раз хвалил Карла Маркса. А Джонсу нужно было искать обходные пути.
И он их нашел.
Of course, my friend.
Естественно.
И тут его осенило. Если люди не идут к коммунизму, коммунизм придет к ним. С церковной кафедры. Ведь кто сказал, что социализм и религия несовместимы?
Ленин.
Просто нужен правильный подход. Джонс устроил грандиозное религиозное шоу. Он пригласил популярного пастора, известного как исцеляющего верой. Ну, то есть все наше с тобой, Юлечка, любимое. Вот это встань и иди с инвалидной коляски. Вот это все Джонс как бы применял на практике. Люди, вот эти вот все доверчивые, пришли за чудесами, а ушли с новым кумиром. Ведь Джонс в своих речах копировал никого иного, как Гитлера, разумеется. У кого еще учиться сценической речи? Именно так родился храм народов, церковь для всех рас под соусом марксистской утопии. В 1960 году мэр Индианаполиса, внимание, назначил Джонса главой комиссии по правам человека. Представляешь, насколько масштаб его личности вырос?
Очень обаятельный, видимо, был мужчина.
Очень обаятельный и харизматичный. Я найду и выложу в наш телеграм-канал куски его речи и проповедей, потому что он действительно очень убедительный. И знаешь что, он себе еще создал имидж, как у Элвиса.
Вау!
Он себе зачесывал назад волосики, какие-то очки.
А наряды, наряды яркие?
Я видела только черно-белую хронику, не могу сказать.
Ну, а по дизайну? Какие-то плащи, как у Элвиса, звезды.
Эксцентричные. Там рубашонки, очечки, причесочка. Ну, короче, шоумен настоящий.
Стиляга.
Ну, стиляга, ну, жених. Казалось бы, герой. Он выступал на радио, боролся с сегрегацией в больницах, сдавал в полицию рестораны, где отказывались обслуживать чернокожих. В общем, он всячески пытался проникнуть в умы простых людей.
Слушай, но сам он был белым.
Да, он был белым. Но Джонсу было мало местных побед, его все больше тянуло к диктаторскому стилю управления, разумеется. И тогда его выбор пал на Гайану. Это маленькое социалистическое государство без договора, вот это самое важное, без договора об экстрадиции в США преступников. К тому же, как писал один журнал, это место якобы уцелеет при ядерной войне. Ну, идеальное место для своей маленькой коммуны. Плюс тропики, хороший климат, на отопление тратиться не надо. Джонс арендовал участок в джунглях и назвал его, как же он мог его назвать, Джонстаун.
Во-первых, это красиво.
Официально коммунистический рай, на деле концлагерь под открытым небом. Джонстаун принимал всех – семей, детей, стариков. Паспорта забирали на входе. Обратной дороги как будто бы не предполагалось. Дома строили из подручных материалов. Из развлечений только 3 фильма, одобренные Джонсом. И это были советские пропагандистские документалки. Смотреть их в одиночку тоже было нельзя. Лидер церкви обязательно должен был сидеть рядом с группой смотрящих и объяснять им, что именно они должны понять из этого фильма.
Ну и, естественно, пресекать какие-то обсуждения, которые идут вразрез
of course.
Главной целью.
Да, конечно, весь день был расписан. Например, сначала рабочий день длился целых 11 часов, 6 дней в неделю. Потом Джонс пошел на встречу страждущим и оставил всего 5 дней по 8 часов. Ну, это стандартный этот наш рабский режим, Юлечка.
Пятидневочка.
Так вот, у них такой был распорядок. Работай, слушай проповеди, спи, повторить. Детей забирали у родителей и воспитывали отдельно. Видеться разрешалось только по расписанию. Нарушения карались очень жестоко. Взрослых могли закрыть в деревянных ящиках, а детей заставляли проводить ночь в колодце.
Ну, это просто, конечно, максимальная жестокость, и, естественно, после этого ты уже не будешь ничего нарушать.
Вооруженная охрана патрулировала периметр круглосуточно. Джонс окончательно превратился в параноидального наркомана. Потому что он в своем всевластии начал жестко торчать. Днем он амфетамин юзал, еще раз дисклеймер, наркотики, яд, береги, ребят. А ночью он валиум принимал. Проповеди становились все более бредовыми из-за того, что он стал параноиком, постоянно торчал на наркоте и пытался контролировать все и всех. Кульминация наступила, когда сбежал главный юрист храма Тим Стоун. Его жена сбежала ранее, а Джонс заставил Тима подписать признание, что настоящий отец их сына – сам Джонс. Когда Стоун подал в суд Гаяны на возвращение сына и выиграл дело, у Джонса сдали нервы. Он, находясь в своей секте, инсценировал покушение на себя и объявил в общине военное положение. Началась так называемая шестидневная осада. Джон своим подопечным вещал о нападении ЦРУ и шпионах, засевших в джунглях.
А шпионы, я представляю, их, знаешь, такие в одежде под куст. Такие перебегали.
Да, там вот эта закрытая территория с такой рабицей, знаешь, по периметру. Там 2 метра отступа, такая земелька, и там начинаются кусты, и там сидят эти шпионы. В этих костюмах. Так вот, в эту историю поверили некоторые американские правозащитники. И даже известная нам всем активистка Анджела Дэвис позвонила в Джонстаун с призывом бороться до конца.
Где бюджеты они брали вот на все это?
Джонс просил сдавать деньги, имущество, все принадлежащее своим прихожанам во благо своей секты.
И этого хватило для того, чтобы содержать целое мини-государство.
Да, да, там было больше 1000 человек.
О!
И все они сдали все свои деньги и все свое имущество во благо Джонсу.
Тогда, конечно.
Ирония в том, что бороться действительно пришлось, но совсем не с американскими войсками. Тем временем в США история Джонса дошла до ушей конгрессмена Лео Райана. Его друг потерял в этой секте сына, который решил эту секту покинуть, но домой так и не вернулся. Что с ним стало, история умалчивает. В итоге к конгрессмен собрал делегацию из журналистов и родственников, находящихся в секте, и полетел в Гайану. Приступаем к нашей кульминации. 15 ноября 1978 года группа прибыла в Джонстаун. Джонс устроил театральный прием – песни, танцы, рассказы о счастливой жизни прихожан. Но во время ужина один из членов общины передал записку журналисту с текстом:
«Пожалуйста, помогите нам выбраться».
Конгрессмен показал эту записку Джонсу. Тот лишь улыбнулся и сказал, что этот человек лжет. Никто его здесь не держит.
Но паспорт мы ему не отдадим.
Но, естественно, вот под маской спокойствия Джонса начинало бушевать настоящее безумие.
Завелась крыса, потому что в рядах.
Да, в итоге конгрессмен спросил у людей, кто хочет уйти. Осмелилось 14 человек. И Райан решил увести их вместе с собой, оставив всех остальных при Джимми Джонсе. И когда вся эта делегация села на грузовик и отправилась к аэродрому, их догнал трактор с вооруженными людьми из этой секты, и эти люди открыли огонь по уехавшим.
Да.
В итоге погиб и сам конгрессмен Райан, журналисты, оператор NBC и те, кто решил сбежать.
А у них никакой охраны не было с собой, да?
Нет, они не думали, что все настолько запущено. В итоге Джонс понял, что американские власти никогда не простят ему убийство конгрессмена, и впереди неминуемый крах его величия. В итоге Джонс собрал всех своих прихожан в центральном павильоне и заявил, что американские десантники уже на подходе и всенепременно будут пытать наших детей. Ну, то есть детьми прикрывался.
За больное красавчик. Взял, конечно.
Конечно. И чтобы этого избежать, есть только один путь – революционное самоубийство.
Угу.
В итоге металлическую ванну он вылил цианид, который предприимчиво он покупал бочками на протяжении нескольких лет. Представляешь, он закупал цианид?
Готовился.
Заранее, да, понимая, что, скорее всего, все придет вот к такому трагичному финалу. В этих ваннах и цистернах цианид смешали с виноградным ароматизатором.
Ужас.
То есть сладкий вкус детского напитка – это вот такая последняя издевка судьбы над всеми этими несчастными людьми.
Да.
Мужчины, женщины, дети, итого 909 человек стояли в очереди, чтобы выпить яд. Матери вливали цианид, смешанный с барбитуратами и виноградным сиропом, в своих детей, а затем пили сами. Тех, кто отказывался, заставляла вооруженная охрана. И все же среди этого театра абсурда находились те, у кого сработал инстинкт самосохранения. Около 30 человек рванули в джунгли. Бежать от безумия в кишащих змеями и пауками дебри – в принципе, логичный выбор, если альтернатива – стакан цианида с виноградным вкусом.
Ну, там у тебя хотя бы есть микрошанс выжить.
Абсолютно точно, да. К сожалению, повезло не всем. Многих беглецов догнали и вернули. Но не домой, а в очередь за смертельным коктейлем. Там сначала удушье, потом конвульсия, а потом мучительная агония. Представляешь, во время, когда люди умирали, Джонс записывал все это на аудио. И в итоге сохранилась 44-минутная аудиозапись, где слышно, как Джонс, как дирижер, требует от своих последователей тишины, чтобы они спокойненько выпивали яд и отправлялись в мир иной. Но на фоне плачут дети, женщины умоляют о пощаде. На этом фоне он орёт: «Умрите с достоинством». Представляешь, он всем орёт: «Умрите с достоинством».
Гнида какая.
Кстати, о достоинстве. Великий наш мессия сам пить яд почему-то не стал. Он, как истинный лидер, предпочел нажать на спусковой крючок, но, что более вероятно, он кого-то попросил это сделать. То есть он самозастрелился вместо того, чтобы умирать в агонии от цианида.
Подожди, так попросил кого-то сделать или сам?
Его холодный труп нашли застреленным. то ли сам, то ли кто-то.
Но у него остались еще действительно верные последователи, которые после этого бы пошли и выпили яд.
Нет.
Ну, может быть, и сам тогда.
Когда тишина окончательно воцарилась над Джонстауном, на земле осталось 909 тел. Свыше 70% погибших – афроамериканцы. Среди мертвых было 276 детей. Ну и давай все-таки называть вещи своими именами. Это не массовое самоубийство, а скорее убийство, потому что кто-то все-таки проглотил яд добровольно, но для многих смерть стала вынужденной.
Конечно, да.
Когда американские военные прибыли на это место скорби, перед ними предстала ужасающая картина. Почти 1000 тел, устилавших кто где упал всю территорию этой богадельни, прости господи. И все это на тропической жаре. Представляешь, трупный запах, смешанный со сладким виноградным ароматизатором.
Вот и все, друзья.
Спасибо, что были с нами. Оставайтесь критически мыслящими и не вступайте по возможности в секты.
Ну, или хотя бы выбирайте те, где не практикуют массовое отравление и пытки электричеством. До скорых встреч в новых выпусках. Подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте о нас друзьям.
С вами были Юля Бабурина и Яна Лыкова.
И мы уже готовим для вас новые мрачные истории.
До встречи!